мы сейчас вступили официально в третий год пандемии. 17 ноября 2019 года первый человек был выявлен, заболевший вот этой болезнью COVID. Почему она и называется COVID-19, то есть это в 19 году. Первый человек больной был выявлен в Китае. Вот, люди ожидали, что это быстрее закончится. Ну, как помните, мы уже говорили об этом не раз. Некоторые пандемии продолжались больше 10 лет. Волнами. Приходит, уходит. И продолжались, Последняя большая пандемия, так называемая Spanish flu, или испанка по-русски ее называли, вот, она продолжалась 2 года. Вот, она была в основном в Европе, но в Америке тоже. Вот, и тогда умерло 50 миллионов человек. Это 1918-1920 годы. Вот. Ну, это большая часть, учитывая того, что население тогда было намного меньше, чем сейчас. Я уже не помню, сколько точно было населения, но огромная часть людей тогда в процентном отношении очень много умерло. Вот. Сейчас, конечно, медицина лучше, сейчас антибиотики есть. Тогда еще не было антибиотиков. Вы помните, что антибиотики изобрели только в 40-е годы прошлого столетия. Вот. То есть очень много людей умирали, естественно. Вот. Но сегодня ужас от того, что происходит, больше. И причина этого связана с тем, что люди намного больше привыкли к комфортной жизни. Люди привыкли ко всем services, то есть все услуги, медицинские услуги, разные службы, которые помогают. И где-то подсознательно люди привыкают к тому, что благополучие, способность победить болезни – это норма. Вот. И поэтому, когда они слышат о многих смертях, когда они слышат о том, что госпитали переполнены, когда они слышат о том, что вроде бы как бы уже цифры пошли вниз, и опять мы слышим, люди умирают. Вот в России, в Украине многие знакомые, то есть люди, которых мы знаем, христиане в разных церквях. Я говорил на днях с Олегом Шайкевич из Одессы, он рассказывал о том, что там много проблем. Позавчера говорил Саша Иванчук, он в Сарнах, вы помните, тоже рассказывал о своих там ситуациях. То есть это серьезная проблема, которая продолжает держать напряжение в сознании людей, в том числе и христиан. К этому добавилась еще одна проблема. Это проблема, я ее называю, с обязательной вакцинацией. То есть когда государства стали обязывать. Они это делают осторожно, сравнительно осторожно, то есть через предприятие. Предприятие не примет тебя на работу, если ты не сделаешь вакцину. Вот. Но в некоторых странах, вот я вчера прочитал о том, что Австрия первая страна, которая ввела всеобщую обязательную вакцинацию. То есть это касается абсолютно всех, это президент или правительство, или сенат, не знаю, кто у них там, издали указ о том, что всех поголовно вакцинировать. И здесь есть медицинская составляющая, здесь есть психологическая составляющая, здесь есть политическая составляющая у этого вопроса. Я сейчас не буду это обсуждать, мы об этом говорили в прошлый или позапрошлый раз, но это добавляет общего смущения в народы. Что происходит, не является ли это признаком антихриста и так далее. Кроме того, в Америке добавляются еще проблемы беспорядка на фоне межрасовых взаимоотношений. Вы помните BLM в прошлом году. И сейчас вот опять какой-то был процесс судебный. Причем, как только high profile, то есть большая видимость у какого-то процесса, независимо от того, какое решение примут, оправдательное или наоборот обвинительное, то если оправдают, одни будут бунтовать, если обвинят, то другие будут бунтовать. Вот, и это то, что происходит сейчас, причем где-то там кого-то оправдали, я не знаю, где-то в середине Америки, не помню точно, какой это штат. Вот, ну, по всей Америке, ну, в Портленде бьют витрины. потому что там кого-то оправдали, кого они считали, что они должны осудить. То есть мы видим, что общий градус напряжения в народе очень высокий. К этому добавляется еще одна серьезная проблема в Америке – это инфляция. Когда началась пандемия, когда стали закрываться предприятия из-за того, что не разрешают людям работать, пытаются ограничить распространение вируса, то правительство решило, что если оно просто даст много денег, то этим поддержит людей. И с одной стороны, это так. В действительности, наверное, все сидящие здесь получили чеки. Не все, но многие. Многие сидящие здесь, наверное, большинство, получили чеки от правительства. И это вроде бы неплохо, но это неплохо очень так на поверхности. Почему? Потому что откуда правительство возьмет эти деньги? Это же не те деньги, которые люди отдали в виде налогов. Столько денег у них нет, чтобы раздать. И откуда они взяли деньги? Они напечатали деньги. А это значит, вот представьте себе, я не знаю, сколько там сейчас денег в Америке, но представьте себе 100 триллионов, вот, или 50 триллионов денег. И они взяли и 2 триллиона денег добавили туда, в эту кучу. Вы знаете, что происходит с раствором, когда в него добавляют 4% воды? Он становится жиже на 4%. Вот точно так, когда эти деньги добавляют, то деньги становятся жиже. То есть это по-русски, технический термин называется инфляция. Что это означает? Это означает, что те деньги, которые мы с вами получаем, они стоят меньше. Правительство кажется таким добрым, что оно раздало деньги, но в действительности это трик, это просто вот такой шаг, который потихонечку обесценивает. И мы все это видим, как подорожало многие-многие вещи. Вот, пока это еще не стало причиной беспорядков и больших волнений, но это оказывает давление, уже сейчас оказывает давление на социальном уровне в стране. К этому нужно добавить международное напряжение. Опять-таки, ну, наверное, я думаю, что большинство из вас не следят за тем, что происходит там с Китаем, вот, с Тайванем и с другими странами. Может быть, кто-то следит, что происходит на украинско-российской границе. Может быть, больше таких, я думаю. Вот. Но мир неспокоен в этом плане. Мир неспокоен. Если раньше Америка доминировала во всем, то сегодня Китай все больше и больше становится доминирующей силой с точки зрения вооружений, с точки зрения экономики, это точно, с точки зрения политического влияния. И поэтому происходит передел влияния, а это всегда напряжение, это всегда беспокойство среди людей, куда оно вылезет и как оно будет выражаться. К этому нужно добавить еще усиливающееся скольжение в пучину моральной революции. Что это значит? В Америке раньше была более ясная картина, в которой консервативная партия, республиканцы, были более пробиблейские ценности, и либеральные партии, они были больше за какие-то человеческие, гуманистические ценности. То сегодня мы видим, происходит то, что произошло в Европе давно. Например, в Англии есть консервативная партия Тори, и есть либеральная партия Либористы. Вот. Но если вы посмотрите на программу Тори, на программу консервативной партии, то там ничего от консервативных библейских ценностей, почти ничего не найдете. Они просто все вместе потихонечку сместились влево. Ваша лево вот туда будет, да? То есть постепенно сместились влево, уже настолько, что либористы просто, они левее левых. То есть они все левые, а либористы еще левее левых. Вот что-то подобное происходит в Америке, когда мы видим все больше и больше республиканцев поддерживают гомосексуальные браки. Они фактически становятся либертинцами. Либертинцы – это люди, которые говорят «leave me alone». Оставьте каждого человека, пусть он спит с кем хочет. Кто мы такие, чтобы регулировать, пусть это личное дело. И когда это происходит на уровне всей страны, когда мы видим, к этому нужно добавить еще один фактор, это ослабление христианского мира. Буквально пару дней тому назад я слушал очередную передачу у Альберта Моллера о христианских, есть такой CCM, Contemporary Christian Music, организация, что ее потихонечку захватывают люди прогомосексуальные. То есть эта организация, правда, там давно были проблемы. Там давно, еще в середине 90-х, я помню, с Эми Грэнд проблемы, когда она разошлась с одним, сошлась с другим, и это все осталось окей для этой всей христианской организации. Вот, то теперь все это движется в том плане, что уже официально на этом уровне они продвигают так называемый Christian Queer Music. Queer – это люди склонные, это люди, ищущие свою сексуальную идентичность. Кто же они? Гомосексуалисты, лесбияне, там всякие разные трансгендеры и так далее. То есть, когда смотрим на всю вот эту картину, то, конечно же, для многих верующих людей сегодня, естественно, возникает вопрос, как жить в этом мире. И особенно, когда мы видели сегодня вот этих молодых мам и пап, и их маленьких деток, и им, конечно же, как вот эти дети будут расти в этом кошмаре. Так вот, я хотел бы прочитать вам несколько стихов из 5 главы 1 послания к Фессалоникийцам, вот, и посмотреть на Божий ответ на эти вопросы, и потом, если у вас будут вопросы, может быть, мы могли точечно коснуться конкретных деталей. 1 послание к Фессалоникийцам, 5 глава, с 4 стиха. Здесь написано следующее, с 4 и по 11. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как вор. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Послание к Фессалоникийцам было написано примерно в 50-51 году нашей эры. Это сложное время, время, в которое были гонения на евреев в Римской империи. Рим не только христиан гнал, он сначала не гнали евреев. Периодически были волны гонения на евреев. Вот. И потом, параллельно с этим, стали возникать гонения на христиан, потому что их видели как еврейской сектой. Вот. Если вы помните, когда Павел пришел в Фессалонику, он проповедовал там, там ему долго не дали проповедовать. Он там пробыл всего 3 недели, и его оттуда выдавили. Он вынужден, христиане, которые там обратились, они его отправили, потому что реальная угроза жизни была. То есть очень сложное время с точки зрения политической нестабильности, с точки зрения религиозных гонений. То есть время, в которое было написано это послание, было сложно. К этому добавилась еще одна проблема. Проблема лжеучений, которые, в которых люди говорили, что пришествие Христа уже якобы было. И апостол отвечает на этот вопрос и в первом послании, и во втором послании. Кроме того, еще один фактор. Вот мы сегодня говорим о моральной революции, но если мы посмотрим на то, что было тогда, помните вот эти все храмы, где официальным поклонением была проституция? Во всех городах, вот ключевых городах, в этих центрах, там моральное растление просто бушевало. То есть христиане жили и видели более трудные времена, чем то время, в которое мы сегодня живем. И вот когда апостол обращается к ним, он говорит несколько очень важных вещей. Самое первое, что я хотел бы, на что хотел бы обратить внимание, 9 стих, посмотрите, здесь написано: «Бог определил нас к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Вот это первое, что нужно нам знать. Бог, помните послание к Римлянам, 8 глава, где написано, если Он Сына Своего не пощадил ради нас, как с Ним, Сыном, не дарует нам и всего. Вот это первое, что апостол напоминает верующим людям. Он говорит, вы в Иисусе Христе имеете Божью защиту. Вот что он имеет в виду, когда говорит, увещевайте друг друга и назидайте. То есть напоминайте друг другу о том, что вы имеете в Иисусе Христе. То есть он определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Да, мир будет катиться в пропасть. Да, мир будет погружаться в эти волны, бушующие волны аморальности, всякого растления, всякой нестабильности. Мы не знаем, что принесет следующий год. Мы не знаем, какие повороты. Когда смотришь на тех, кто там в правительстве, то ну, просто удивляешься, как эти люди вообще там экономику контролируют. Потому что в действительности это сложнейшие процессы. То есть, когда мы смотрим на все это дело, это очень даже может быть. И деньги потеряют не только 4%, нет, не 4, сколько сейчас уже, Толик? 6,5, да, кажется, официальная инфляция, Даник должен знать. Ну, где-то под десятку, да? Да, то есть, ну, это немыслимо. Или это очень много. Если посмотреть на норму, то это где-то 2% инфляция нормальная. Когда речь идет за то, что если уже к ноябрю 6,5, то к конце, может быть, под 10 будет, к концу года. То есть это в 5 раз больше нормального. Вот. Это говорит о том, что вопросы в жизни, они, возможно, будут еще усложняться. Но первое, что здесь ясно, нам нужно точно знать, Господь о нас позаботится. Я очень хорошо помню 91-й год. Те, кто жил в Советском Союзе, помнят август 91-го года. Кажется, это было 19 августа, когда путч возник в Советском Союзе, бунт, когда свержение власти, когда деньги потеряли в своей цене сразу, когда в магазинах, вот здесь сегодня, когда пандемия началась, там проблемы с туалетной бумагой были в каких-то магазинах. Вот в магазинах в Советском Союзе были только pickled cucumbers, в таких вот больших баллонах, то есть, как это, соленые огурцы, вот в таких больших баллонах, и все. Я помню, один русский немец приехал, он уже как-то долго прожил в Германии, и я его вез из Краснодара, из аэропорта в Новороссийский, мы остановились где-то на полпути в Крымске, зашли в магазин, вот, и он заходит, а там вот эти все только банки, вот, и соль поваренная, помните, из Артемовска еще помню. Вот, и он смотрит на это все, и к продавщице говорит еще с акцентом, а что, вы уже все продали? Вот, ничего еще не привезли, чтобы продавать. То есть, и это сейчас вот мы смеемся о том, что пустые полки были, но каждой маме нужно было кормить семью чем-то. Отцу нужно было где-то зарабатывать, а не платили денег. Вот что там производят на предприятии, тем и платят. Фабрика, которая делала томатную пасту, вот люди получали зарплату томатной пастой. Ну, вы понимаете, да, ну, ты не можешь много съесть томатной пасты. Ну, это хорошо еще томатную пасту. Можете себе представить, что другое еще люди делают на заводах и чем платят. То есть речь идет о том, что, ну, не просто кто-то жил, мы жили. Ну, и мы прожили еще, ну, 90-е годы, это еще не такое было бедствие, как 30-е, 40-е годы в Советском Союзе, где плюс к этому еще и был террор государственный, где люди не могли прийти вместе собраться для того, чтобы читать Библию. И я помню эти времена, когда к нашей маме приходили женщины, и когда они вместе читали Библию, потому что было запрещено, было трудно. Ну вот эти слова нам нужно помнить. Смотрите, Бог определил нас к получению спасения. Он о своих детях позаботится, как бы трудно ни было. И поэтому это является основанием победы над страхом. Мы знаем, это не мы, это и это не наши прогнозы. Нам не нужно прилипать к нашим этим интернет-провайдерам, которые будут там вам говорить, а что же происходит с инфляцией или с выборами, или еще там чем. Второе, о чем он говорит? Он говорит, мы не во тьме. Вот со всем тем, что происходит, люди действительно во тьме, но мы не во тьме. Причина, почему мы не во тьме? Потому что мы знаем Господа, который является альфой и омегой, начало и конец, который открывает нам себя и свой путь, и свою жизнь, и мы в любых обстоятельствах идем к Его Слову, и это Слово нас ободряет, и оно в любых обстоятельствах покажет и объяснит суть. Я помню, еще в Советском Союзе мы соприкасались с неверующими людьми, которые удивлялись всегда такой вещью. Они говорили, у вас что свадьба, что похороны, все равно Библию читаете. Ну, это точно, потому что Библия говорит и о свадьбе, и о похоронах, и о всем остальном. Мы не во тьме. Люди, живущие вокруг, они во тьме, да, они не знают Бога, и они ориентируются на всякие разные светила человеческие. Но у нас есть Священное Писание, Божье Слово. Третье, что он говорит здесь? Он говорит здесь, посмотрите еще раз, 8 стих. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения». Он говорит, дотрезвимся, то есть бодрствуем. Состояние бодрствования – это состояние противоположное расслабленности, противоположное увлеченностью чем-то, когда человек потихонечку теряет концентрацию. И он не просто здесь говорит «бодрствуйте», а он конкретно объясняет, в чем бодрствование выражается. Здесь есть три ясных указания. Он говорит, первое, смотрите, мы дотрезвимся, будучи сынами дня, дотрезвимся, первое, облегшись в броню веры. Что такое вера? Это защита веры. Вера связана с тем, в кого мы верим. То есть вера – это не просто самовнушение, это не самоуверенность, это не какое-то, не какая-то попытка себя самого утвердить. Вера – это когда мы знаем нашего Господа, мы знаем, что Он верен, мы знаем, что Он силен, мы знаем, что Он любит нас. И когда мы идем к Его Слову, и мы знаем, что это Слово, которому мы можем доверить свою жизнь, мы можем найти в Нем ответы. Во втором послании апостол пишет и говорит, говоря о людях, которые живут вокруг, о неверующих людях, он говорит о их проблемах следующим образом. Вторая глава, второе послание к Фессалоникийцам, 10 стих, он пишет, «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». То есть вот это отличительная особенность мира, который не знает Бога. То есть первое, когда он говорит «бодрствуйте», он говорит «знайте Писание, изучайте Писание, любите Писание, доверяйте Ему». Не мнением политических аналитиков, не каким-то специалистам в экономике, не доктору Фаучи, или каким-то еще там специалистам, которые вам расскажут, куда ветер дует с точки зрения вирусов, куда вирус несет. Нет, он говорит очень просто, мы не сыны ночи, мы сыны дня, и поэтому, облегшись в броню веры, вера предполагает прочный якорь, прочный фундамент, на который мы можем положиться. Вот почему мы изучаем Писание. Вот почему нам нужно читать Библию дома. Вот почему нужно читать devotional books. Вот почему нужно иметь общее изучение Писания, чтобы мы могли быть укорененными, утвержденными. Помните, Первая глава, первый псалом, когда Давид пишет: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». Но что дальше написано? «Но в законе Господа воля его, и о законе его помышляет он день и ночь». Вот это слабая точка современного христианства. Потому что мы теряем, вообще евангельские христиане – это были люди книги всегда. Верующих знали в первом веке как людей книги. Мы за последние годы мы теряем вот эту квалификацию, этот grasp, когда книга становится все менее и менее знакомой. Я постоянно общаюсь с людьми, и за последние годы я очень часто вижу людей, которым я говорю: открой, пожалуйста, первое послание Петра. И человек идет в оглавление. Это значит, что он в своей Библии не часто пользуется, что он не совсем быстро ориентируется, где же первое послание Петра. Это очень важный аспект. То есть броня веры – это значит любить Библию, знать Библию, пользоваться ей, жить ею. «Возлюбите чистое словесное молоко» – 1 Петра 2:2. «Чтобы от Него возрасти вам во спасение». 118-й Псалом, очень много. «Слово Твое – светильник ноге моей». То есть оно практически освещает, отвечая на наши вопросы. То есть для того, чтобы не попасть в смущение, нам нужно любить Слово. Второе. Он говорит о том, чтобы вооружиться силой любви, облегшись в броню веры и любви. Это очень интересная пара. Если вы помните, в Галатам, Господь, если позволит, мы дойдем, где апостол Павел говорит: во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Но помните, что он говорит? Но вера, действующая любовью. То есть вот наше знание Писания, оно обязательно должно нас вести к изменению нашего внутреннего мира, чтобы мы любили людей. В этом главная цель Божьей работы в нас. Вот то, что мы знаем Писание хорошо, то, что мы любим его, то, что мы слушаем его, это правильно. Но мы должны, вот реально изменение моего сердца изменяется, насколько я искренне могу любить тех людей, которые вокруг меня, братьев и сестер церкви, мужа и жену, детей, родителей, неверующих людей, которые вокруг нас. Кстати, это еще один очень важный такой момент, беспокоящий момент. Евангелие от Матфея, 24 глава, где Иисус Христос говорит о последнем времени, и Он говорит там такие слова очень, очень интересные. Он говорит о том, что 11 стих: «Многие лжепророки восстанут, прельстят многих». И дальше говорит: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Кстати, беззаконие – это поверхностное, легкое, несерьезное отношение к Божьему Слову, к Священному Писанию, к Божьему закону, к принципам Божьим. И тогда, когда оно увеличивается, охладевает любовь. То есть эти две вещи, они очень связаны. Можно быть фарисеем, знающим закон и не имеющим любовь. Но невозможно иметь настоящую любовь, если ты по действительности не наполняешься истиной божественной. И Христос говорил о том, что это будет признаком церкви последнего времени. Во многих охладеет любовь. То есть охлаждение в любви – это то, что ослабляет церковь, это тактика дьявола. То есть для того, чтобы, как это ни странно, для того, чтобы нам выжить в этом смущенном мире, нам первое, нам нужно любить Писание, знать его как можно больше, пользоваться им на практике. Второе, нужно позволить Писанию учить нас настоящей, полноценной любви к людям, которые нас окружают. И если это происходит, то тогда мы просто непобедимы. Если у нас свободное сердце, любящее наших гонителей, любящее тех, кто нам делает что-то неприятное. Вы знаете, почему Господь допускает трудности во взаимоотношениях между христианами? Одна цель – чтобы мы могли учиться любить тех, кто сделал нам неприятно, тех... Вот это и есть та практика, где нам нужно и можно учиться любить, учиться воспринимать, учиться прощать, учиться благословлять. И третье, о чем он говорит здесь, посмотрите, он говорит, и шлем надежды спасения. То есть вот во всех этих переменах, когда у нас есть вера, базирующаяся в Писании, которая ведет нас к Богу, когда мы вооружаемся этой силой любви, вот, и тогда мы можем во всем этом ясно помнить, мы можем просто крепко держаться за вот этот якорь надежды. В 9 главе, нет, в 6 главе послания к евреям, в 6 главе послания к евреям, в 18 стихе написано: «Дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». То есть Иисус вошел туда в общение, вечное общение славы с Отцом, и это гарантирует, что мы туда к Нему придем. И вот эта надежда спасения, она и служит вот этим якорем, о котором он говорит, вот здесь бушуют волны, но якорь крепко нас держит, потому что мы точно знаем, что мы спасены в Иисусе Христе.